О людях искусства в программе «Творцы» на русской службе новостей.
Добрый день, в эфире программа «Творцы», и сегодня у нас для вас подарок. Сегодня у нас долгожданный гость. У нас в студии Диана Арбенина. Здравствуйте, Диана.
Салют, салют, салют.
Сразу хочется спросить, в последнее время, где бы я вас не видела, всегда вас видела с детишками, с Мартой и Артемом, где они сейчас?
Сейчас они, как я им говорю, на своем рабочем месте, в детском саду. Ну, у нас так просто повелось, что с самого рождения практически, что каждый должен выполнять какие-то свои обязанности. Это очень важно. И вот мне очень нравится быть на сцене, это мое рабочее место. А их рабочее место непосредственно в детском саду, где они много чему учатся.
А проявляют ли уже склонность к творчеству, поют, может быть, стихи пытаются сочинять?
Ну, что касается стихов, то это рифмы. Я их познакомилась с тем, что значит рифма. И они теперь пытаются как-то рифмовать слова, и у них смешно получается. Но меня недавно поразил Тёма, который не отличается хорошим поведением в детском саду. Когда мальчик хорошо себя ведет постоянно, это очень странный мальчик. Поэтому у меня такой парень очень энергичный, и он там, конечно, жару задает. Но недавно он пришел после садика, у них есть кружок барабаны, и он по плечам, прям по моим плечам простучал хороший очень ритм, поэтому я очень хочу, чтобы они занимались искусством, музыкой и живописью. Мне кажется, это очень развивает душу и очень развивает, в принципе, человека как такового.
Они уже читают?
Да, они читают, при том, что они читают с переменным успехом. Стоит мне только уехать на гастроли, они начинают читать хуже. Ну, то есть это у меня совершенно нормальные дети, боже мой, как, в общем, у всех родителей. И для того, чтобы навыки закреплялись, нужно постоянно ими, понятно, владеть и постоянно, так сказать, себя тренировать. Поэтому мы сейчас опять читаем Хармса. Почему опять? Потому что Хармса мы читали достаточно давно. А теперь мы к нему вернулись на более, скажем, осознанном этапе.
Что еще вот из литературы вы бы советовали читать детям?
А начинать нужно, безусловно, с чего-то очень простого, чтобы обязательно была мораль. А нельзя читать просто какие-то странные предложения и не понимать вообще, что говорится в них. Потому что в какой-то момент я поняла, что они читают, но читают как пономарь. Ду-ду-ду-ма-ду-ду-ду. Там точка, совершенно все равно. Ду-ду. Я говорю, Марта, точка, интонация вниз. Ну, я пыталась их научить. В общем, кстати, я преуспела в этом. А мы начали с сами, если я имею в виду сами, что они прочитали «Незнайку». Потом был «Буратино». И вот такими маленькими шажками мы приближаемся сейчас к более серьезным по языковым вещам, как то «Малыш и Карлсон», например, тот же. И я очень хочу, чтобы они сами прочитали эту книгу, потому что я любила эту сказку, люблю. Вот, что касается меня, что я им читаю, понятно, свои любимые, понятно, стихи, и я в этом совершенно себя не ограничиваю. То есть в какой-то момент я взяла Маяковского и прочитала им стихотворение «Каждый из нас по-своему лошадь». Бродского того же. Нельзя детей делить на возраст. Нельзя в ноль, например, в ноль читать им «Колобка», потому что он должен в ноль услышать «Колобок» там, или там несколько месяцев. Нет. То, что ты любишь, они больше, лучше всего воспринимают.
Если говорить о воспитании, в последнее время много идет разговоров о ювенальной юстиции. Происходит изъятие там, из российских семей в Норвегии, в Финляндии. И вот мы делали много материалов на эту тему, приглашали экспертов. Говорят о том, что в России культура воспитания детей и культура воспитания детей на Западе очень сильно отличается, что у нас она более жесткая. Вы согласны с этим?
Мне кажется, да. Мне кажется, что мы все-таки воспитываем детей несколько иначе. Я могу сказать на примере тех детей, с которыми мы общаемся. Да, им позволено больше. Они, вот понимаете, даже на уровне того, как вот мы ходим в детский сад. Вот мы ходим в детский сад ногами. И стали ногами ходить очень рано. Несмотря на то, что очень многие родители до сих пор детей в сад привозят в колясках. Ну, то есть это такие, знаете, детали, такие черты, которые очень характеризуют и семью, и, по большому счету, и страну, и систему воспитания в целом. У нас больше все-таки мы больше полагаемся на самостоятельность, больше полагаемся на, так сказать, быстрое развитие ребенка и на то, что он не совсем сюсю-мусю, такое вот совершенно непонятное существо, а мы к нему обращаемся уже как к человеку разумному. Мне очень нравится наша учительница русского языка в детском саду. Я просто отдыхаю, когда я с ней беседую, потому что я понимаю, что этот человек мой единомышленник. Она их воспитывает, и она так дает им предмет, что они его любят. Они постоянно говорят: «Татьяна, Татьяна», им это приятно. Я думаю: «Боже мой». И самое главное — находить общий язык, безусловно. А в каждой системе воспитания есть перегибы. В каждой системе воспитания есть такие отличительные черты, которые, в принципе, нужно делиться друг с другом, понимаете?
А что бы нам стоило перенять, наверное, из западной системы?
Хороший вопрос. Все же большую... Не пытаться лишить детей детства моментально. Я, опять же, балансирую между, потому что, да, у них есть обязанности, они моют посуду. Они стали мыть посуду очень рано, там, 2,5 года. И они стали, я пытаюсь их заставить как можно скорее понять, даже не заставить, как-то привить любовь к чтению. Но при этом, и режим тоже у нас есть, но при этом, если мы, вот я приехала из Англии, сейчас у меня были там чтения, и я говорю: ребята, есть такой классный парень, его зовут Гарри Поттер. И мы вчера смотрели Гарри Поттера до 11:30. Ну, то есть можно это ломать, понимаете? Нельзя воспитывать солдафонов. Потому что ребенок все-таки должен получить свою меру, и причем огромную меру детства. Это важно. Иначе он сразу станет в 5 лет там, или в 6 взрослым, скучным и затюканным. И вот этого мне, конечно, не хотелось. При этом все-таки огромная вольность, которая позволяется ребенку в некоторых других системах воспитания. Вот меня, например, шокирует японское, потому что они говорят, что до 3 лет все можно, а вот исполняется 3, все нельзя. И вот я думаю, как объяснить детям, которым я, вот, например, допустим, позволяла бы скакать по столу, что вот сейчас тебе 3 годика исполнилось, все, ты на стол больше не лезешь. А он этого понять не сможет. Это 100%. Потому что заложена уже модель воспитания, понимаешь, модель поведения. Но мне это нравится, конечно, очень.
Прервемся на пару минут. Через несколько минут продолжим.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. Реклама. Дороги. Телефон рекламной службы 737-87-47. Русская служба новостей. Русновости.ру. Творцы на русской службе новостей.
Добрый день, в эфире программа «Творцы». Сегодня с нами Диана Арбенина. Говорим о творчестве и не только. Диана не только прекрасная певица, но и мама. Сейчас говорим о воспитании. И говорили о том, что детям нужно давать больше свободы, чтобы воспитывать, наверное, свободных людей.
И все-таки, чтобы был режим. Просто это абсолютно необходимо. Режим, они тогда очень хорошо себя чувствуют, они понимают, на что опираться. Это тоже важно.
Вы сказали, что вы читали стихи, были в Англии, выступали в Оксфорде. Расскажите об этом, что вы читали стихи студентам, как они вас воспринимали?
Мне очень нравится, что сейчас, во-первых, в российском обществе наблюдается такой всплеск интереса к поэзии. Причем, понимаете, ведь в поэзии очень сложно, еще сложнее обмануть, чем в музыке. В музыке проще. Можно обвесить светом, я не знаю, звуком, какими-то видеоинсталляциями и так далее. И вот у тебя вроде такое крутое, все в порядке. А то, что ты поешь одну и ту же песню уже 18 лет, это, в принципе, тебя не колотит. А в прозе и в поэзии намного сложнее, потому что если это плохой поэт, то его слушать не будут. Если он хороший, то он должен понимать, что он свою жизнь приносит, так сказать, в жертву вот этому дару, который тебе почему-то дался. Почему, непонятно. Вот. Что касается конкретики, то меня пригласили в университеты Великобритании и Шотландии. Я там читала свои стихи, я там читала свои рассказы, я там рассказывала о нашей русской поэзии. И я все это делала с большой гордостью, конечно. Потому что, ну, представляете себе Оксфорд, и ты рассказываешь о том, как сейчас русская публика собирается в парках и слушает, как читают стихи. Ну, это же здорово. Ну, что, знаете, что интересно, что каждый из этих университетов с гордостью приводит и говорит на какое-то место, говорит, вот здесь снимался Гарри Поттер. В каждом университете у них снимался Гарри Поттер. Смешно. Вот. И мне, конечно, очень был дорог этот опыт. Я думаю, что нужно будет, конечно, его каким-то образом продолжить, потому что я чувствую себя на своем месте, я этого не скрываю. Мне действительно очень сложно писать стихи, но я это почему-то делаю. Я это делаю не для кого-то, а для себя. И то, что это получает некий резонанс, ну, значит, тому быть.
Можно вас попросить что-нибудь из вашего любимого коротко процитировать? Из ваших стихов.
Конец войны пришелся на ноябрь. Дешевая гостиница, шезлонги, дождь, как у Брэдбери, распятые зонты, и не поверишь, мерзнут перепонки. Ну и так далее. Это стихотворение Брэдбери. Послушайте, ну вы меня заставили врасплох, потому что если бы я не читала такое количество раз там. Я читаю по книге. У меня вышел двухтомник, спринтер, там, где тексты и стихи, рассказы, и сталкер, там песни и ноты. И вот я, разумеется, вооружившись книгой «Спринтер», выходила на кафедру и читала с нее, потому что, ну, я не считаю, что нужно учить свои стихи наизусть. Песни – да. Песни с пюпитром – это как-то странно в моем возрасте, а стихи с листа – это хорошо.
Если перейти к концертам, к музыке, в последнее время непростой период у вас в творчестве, концерты запрещали, сколько всего концертов отменилось?
Осенью у нас был запланирован тур по городам России, и мы потеряли 30 городов. 30. Я с большой гордостью говорю, что выстоял Воронеж. Я навсегда запомню этих людей, я навсегда запомню этот город. Этот город был первой ласточкой, и действительно, мы поверили тогда, что это было в сентябре, что сумасшествие можно остановить. Его нельзя было остановить, потому что то, что происходило в городах, это было просто мракобесие. И сейчас у нас есть вторая гордость, это город Екатеринбург, где просто возмутившись концерт, по большому счету, спровоцировали фанаты, они его отстояли, и мы едем в Екатеринбург в декабре, 18 числа.
Также у вас 3 декабря будет большой концерт,
да,
в Фокус-Сити-Холле.
Кстати, это интересно, потому что до последнего у нас были, понятно, мысли, и были очень много было разговоров по поводу того, что будут ли концерты в Москве и в Питере, потому что все-таки это две столицы. Но меня очень разочаровал Питер, потому что Ледовый дворец нас выкинул. И я до сих пор не могу понять, почему. Что касается Москвы, причем в моем любимом городе это случилось. Что касается Москвы, то Крокус Сити Холл оказался более, скажем так, устойчив мозгами и, так сказать, душевно. И мы там сыграем 3 декабря.
Какая программа будет? Что представится?
Это большой концерт будет, рок-н-ролльный концерт. Во-первых, будет, конечно же, 2 отделения. Мы в прошлом году первый раз сыграли в Крокусе, и мне действительно нравится эта площадка, она очень здорово оборудована, и там есть, знаете, во-первых, там можно открыть яму и удовлетворить вкусом некоторых, так сказать, и поколений, и людей. Потому что те, кто не хотят стоять, они могут совершенно спокойно сидеть и слушать. Я там с большим удовольствием послушала, сидя, концерт Бутусова, когда был юбилей у него. Как мне там понравилось, боже мой, просто, ну, невероятно. Ну, я вообще очень люблю Бутусова. И что касается нас, то у нас будет и стоящий партер, и сидящие места, и это будет классно, это будет 3 часа рок-н-ролла. В прошлом году у нас был режиссером Кирилл Серебренников выступил. А в этом году мы все делаем сами, потому что не хотим ни театра, ни кино. Хотим просто такой мощный, широкомасштабный, драйвовый рок-н-ролльный концерт.
Публика уже истосковалась по вашим концертам, и это, наверное, большой подарок для всех ваших поклонников. Все-таки из-за чего отменяли концерты? Из-за той ситуации в Киеве, из-за того концерта, где вы якобы обратились к российским рок-музыкантам и обвинили их в том, что они не поддерживают Украину, не хотят остановить там кровопролитие. Но это, как я понимаю, все-таки якобы.
Это было немножко не так, а было на самом деле... Я приехала на один из 5 концертов, я в день рождения играю концерты, стоя на сцене. В день рождения играю концерты, понятно. Не стою на сцене, просто стою на сцене в день рождения. Оговорилась, извините. И в этом году мне исполнилось 40 лет. Я выбрала 5 городов. Сочи, Москву, Питер, Киев и Одессу. И я поехала в Киев, а до этого там отменяли сами музыканты свои концерты, просто не ездили туда. И мне, конечно, очень жаль публику, потому что я людей на национальности не делю. Для меня должен быть человек хороший, или если он, скажем, мерзавец, то я с ним общаться не буду. А что касается публики, то, мне кажется, это грешно их делить, публику делить по национальностям. Вот ты тот-то, а ты тот-то. И я вышла на сцену и сказала, что я против братоубийственной войны. Это так и есть, я до сих пор против. Я не понимаю, как человек может быть за... И вообще позиция рок-музыканта должна быть в исключительном пацифизме, в стремлении успокоить людей и обратить их к миру. И так вообще-то учил и Джон Леннон, и Пол Маккартни, и все великие, так сказать, в музыке. И после этого все это переврали сначала украинские СМИ.
Прервемся на несколько минут.
Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Реклама.
Твоя.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Ценная информация. Цены на продукты в России с начала года выросли на 7%. По официальным данным. А на самом деле...
Только на прошлой неделе молоко стоило 49 рублей за литр. На этой неделе 54 рубля.
Наши корреспонденты каждую неделю сравнивают цены в столичных супермаркетах. О результатах рассказывают в утреннем эфире по пятницам. В специальном проекте. Программа «Минимум» на русской службе новостей.
Русская служба новостей. Русновости.ру. О людях искусства в программе «Творцы».
В эфире программы «Творцы» с нами Диана Арбенина. Говорим о важном, про концерты, которые отменяли.
Я говорила о том, что рок-музыкант должен нести с собой исключительно мораль и исключительно призывать к миру. Я это и делала, и делаю, и буду делать, и меня никто в этом не остановит. После того, как я просто пожалела тех людей, которые... мне кажется, их беда только в том, этой публике, что она оказалась в неправильное время, в неправильном месте. Но ведь они же не виноваты, что они там живут, правда? И после того, как я сказала, что мне, конечно, обидно за наших, так сказать, рок-музыкантов, которые не приехали и вас не поддержали, не Украину, а вас. Вот вас лично, вас, понимаете, в это страшное время. А почему вас? Потому что надо обращаться к каждому. Не надо обращаться к обществу. Я вообще не верю в коллективное. Коллективное, это, в принципе, это стадо. А на концерты, вот, например, на мои концерты приходят люди с именами и фамилиями. И они могут погибнуть. И они могут погибнуть и здесь, и в Киеве, и там, не знаю, и в Тбилиси, и в Париже. Нужно уважать фанатов, нужно их уважать просто и понимать, что если они тебе поверили, если они к тебе приходят на концерт, то нужно всеми силами пытаться их поддерживать, потому что на тебя возложена такая миссия. Так вот, после этого не успела я сойти со сцены, мои слова переврали украинские СМИ. Они сказали, что я извинилась за Россию. Это, конечно, был бред. Я такое себе представить просто бы не смогла. А после этого это подхватили российские СМИ и сказали, что я поддержала вообще просто словосочетание «нелегитимную власть в Украине». Я, знаете, ненавижу словосочетание «я не интересуюсь политикой». Ну, она какая-то странная эта фраза. Но мне, если честно, действительно совершенно все равно, что касается легитимно, нелегитимно, я не понимаю в этом ничего. И к ней не имею никакого отношения. И что самое интересное, после этого, это только начало, потому что именно это послужило таким, знаете, сигналом к тому, чтобы люди в наших российских губерниях, которые сидят у руля, так сказать, в администрациях, вдруг стали резко снимать концерты.
Какую причину вам называют?
Они объясняют тем, что вдруг случится пожар. Либо, например, случится наводнение там, или вдруг на этой площадке будет сыгран спектакль, который там не планировался. Ну, то есть ахинея чистейшей воды. Вот, но знаете, что самое интересное? Мне так интересно будет посмотреть им в глаза, когда я вернусь в эти города. Что они мне скажут?
Какова сейчас обстановка?
А сейчас мы планируем весенний тур, причем он будет включать в себя те города, которые отменились, те страны, в которые мы не успели приехать, в частности, Австралия у нас будет. И вот сыграв этот итоговый концерт года 3 декабря в Кроксе, я думаю, мы перевернем страницу одной из самых интересных историй в жизни группы «Ночные снайперы». Для меня это очень-очень показательно. Для меня это очень-очень выявило тех людей, которые рядом со мной. Они просто пластами от меня отваливались. Я прекрасно понимала, кто действительно тебе враг, кто тебе друг, и кто действительно за тебя может постоять. Я поняла, что у меня было действительно очень много людей, которых я считала друзьями, но которые друзьями не являлись. Вот. Ну, это нормальная такая переоценка ценностей. А что касается группы, то я еще раз влюбилась в свой коллектив. Они полностью за меня. Никто никуда не собрался уходить, несмотря на то, что мы потеряли колоссальное количество концертов. Все, конечно, очень, так сказать, скромно себя чувствуют, потому что денег, понятное дело, нет. Но все стоят до последнего. И они красавцы. И мы сейчас пишем два альбома. И, конечно, сдаваться не собираемся.
А на Украину поедете еще с концертами? Есть ли она в этом туре запланирована?
Нет, на Украину пока нет, потому что... Вообще, кстати, если честно, вообще не до Украины. Мне бы разобраться с теми городами, которые отменились. Плюс у нас были планы на то, чтобы вот этой весной уже делать что-то другое. А получается, что из-за осени у нас вообще все поехало. Ну, то есть, понимаете, я не могу сказать, что у меня есть какие-то дедлайны, какие-то сроки и так далее. Но если я не приехала в город Иваново или в город Владимир, ну, меня это, в общем, как-то задевает, потому что там сидит публика, которая... Знаете, чем занимались фанаты этой осенью? Они покупали и сдавали билеты. Вот отменился концерт в Иваново. Они сдают билеты и едут во Владимир. Во Владимире отменилось, они едут дальше. Ну так тоже, знаете, не наездишься. Все же, у всех все-таки работа, никто же тут не Рокфеллер, правда? Вот, поэтому мне очень хочется вернуть то, что у меня отняли, и причем совершенно без причин на то. И когда я это верну, я подумаю, что делать дальше.
Ну, вы думаете, это что, удастся побороть эту чиновничью стену?
Да, я в этом убеждена.
Концерт состоится.
Я в этом убеждена, и я буду, я повторяю еще раз, я буду бороться до последнего, потому что самое последнее дело, знаете, сидя на радио, признаваться в любви к своей стране. Я этого делать не буду, но я могу сказать так, что я здесь так же, как и все остальные, заслужила право жить. И ничего не сделала за все эти годы, что меня позволило бы таким образом опустить раз и просто еще перед глазами людей, простых людей, кстати, которые меня очень поддерживают, на улицах поддерживают, в детском саду вчера подошла женщина и сказала: «Диана, держитесь, нормально, я жду, пока Тёма обуется, оденется». И тут ко мне действительно относятся очень душевно люди. Так вот, я не позволю перед, так сказать, перед простыми людьми меня порочить, во-первых, мое имя, во-вторых, мое достоинство, и считать меня врагом. Так не будет.
Как вы думаете, это время такое, что снова такое пристальное внимание СМИ к рок-музыкантам? Тот же Андрей Макаревич постоянно фигурирует в заголовках. То есть кризисное время, поэтому такое внимание обратили?
Ой, вы знаете, что касается времени, я бы все не спихивала бы на время. Все равно все решают люди, конкретные люди. И есть к тому объяснение. Либо ты вот сидишь со своим вот этим вот генетическим страхом, и ты чего-то боишься, и ты боишься, и ты... Ой, не разобрался. У нас даже в Москве были случаи, причем я не буду говорить где, потому что это, ну, это вопиюще было, когда мне пытались навязать мою якобы политическую позицию. Но знаете, я все-таки не безголовая, я прекрасно понимаю, что вокруг меня происходит, поэтому в этом смысле все в порядке. Не надо говорить о том, что плохое время или кризис, или еще что-то. Все всегда делали люди. И, например, вот тому же Воронежу никто... Никто их не остановил в проведении концерта, правда, хотя им звонили. И там сидели ребята, которые говорили, ну мы-то нормальные, и у нас все в порядке с головой. И был классный концерт. Что касается пристального внимания СМИ к рок-музыкантам, я его не замечаю. Я вообще рок-музыкантов не замечаю, их нет.
То есть рок-н-ролл мертв, как поется песня.
Вы знаете, это тоже неправильно, потому что я не могу так сказать, я жива. А я играю рок-музыку и буду ее играть, поэтому я не имею права сказать, рок-н-ролл мертв. Вот, может быть, он в ком-то мертв, а во мне он не мертв. Потому что мне до сих пор важнее купить гитару, нежели купить какую-нибудь там, не знаю, часы или какую-нибудь, не знаю, квартиру и так далее. Просто поменялись, к сожалению, ценности, понимаете? А когда они меняются, песни, они живые. И творчество, оно живо всегда, и материально, так сказать. Оно может просто по-другому начать с тобою играть. Вот и все. Извините, что путанно объясняю, но тем не менее, это то, что у меня в голове. Рок-н-ролл не мертв, нет.
В некоторых музыкантах, как я понимаю, он действительно мертв, потому что многие не выражают какие-то свои идеи, свою позицию. А музыкант все-таки должен это делать, даже не политическую позицию, а, наверное, какой-то взгляд на мир, на жизнь.
Я бы посоветовала людям искусства политикой не заниматься. Это вообще не наше дело, и мы в этом, слава тебе, Господи, ничего не понимаем. Этим должны заниматься политики. Политикой пусть занимаются политикой. Музыкой музыканты. Но дело в том, что мы же не овощи, правда. У нас есть какая-то гражданская позиция, и иначе просто... Иначе нас победить будет очень легко.
Через несколько минут продолжим. Добрый день, в эфире программа «Творцы». У нас в студии Диана Арбенина. Говорим о важном, о творчестве и не только. Помимо того, что отменяли концерты, все-таки у вас жизнь творческая идет активно. Летом вышел новый альбом. Альбом «Мальчик на шаре» — это ваш сольный альбом. Как работалось над сольником? В чем отличие?
Сольный альбом — это была попытка сохранить себя в коллективе, который на тот момент перестал внутри взаимодействовать. Ну, мы ездили по городам, у нас было очень много гастролей, но мы перестали как-то репетировать, перестали интересоваться тем, что я пишу. Я как-то сначала очень сильно тужила по этому поводу и грустила, а потом я как-то посмотрела по сторонам, подумала, не записать ли мне альбом, вот, например, с Корнеем. А вот записать. Таким образом, появилось три музыканта. Корней, Петр Чернявский, Стас Опойченков, это барабанщик из Самары. И мы вместе с Евгением Ступкой, это была его идея, мы с ним работаем с 2000-го, что ли, года, уже 14 лет. Мы поехали в Таиланд. Мне бы не пришла бы идея поехать в Таиланд никогда. Потому что все, что я знала на тот момент о Таиланде, что там Будда, и никому ничего не надо, и тепло. Но дело в том, что еще были волнения, кстати, в тот момент. Это было в январе прошлого года. Мы поехали туда, там действительно чудесная студия, которую оборудовали британцы. Работают там местные, и там здорово пишется. Мы заблокировали довольно большое количество дней, записали альбом за в половину меньше. Ну, то есть записали там за 3-4 дня, а все остальное время мы катались на лодке. Причем, по-моему, кто-то из пацанов очень обгорел. По-моему, ступка. Короче говоря, там такое солнце, что действительно кто-то сгорел. Очень классно шла работа, очень быстро, легко. И я благодаря этому, так сказать, выплеснув все, что я думаю, и вообще новые песни записав, я сделала некоторое количество шагов по реорганизации своего собственного коллектива с той лишь целью, чтобы вернуться к плодотворной работе именно внутри. Я попрощалась с нашим соло-гитаристом, с клавишником, у нас теперь вообще клавиш нет, и попрощалась с менеджером на тот момент, и коллектив задышал. И на сегодняшний день нас четверо на сцене, какое-то количество людей, которые за сценой, и это такой нормальный, молодой, но уже кое-что понимающий в музыке коллектив.
Предлагаю послушать песню с этого альбома, с альбома «Мальчик на шаре», песню «Горы».
Едем в лыжи, и свитер, носочки, и спящие дети, вино и ладонь, не забыть все на свете. И горы, 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 разлука, разлука, и мы встретимся скоро. Учи меня верить, что все не напрасно, что это надолго, что мир будет рад.
была песня «Горы» с альбома «Мальчик на шаре» Дианы Арбениной. Есть ли у вас любимые песни на этом альбоме?
А мне нравится все в этом альбоме. Они все легкие, они все очень драйвовые, они очень мясные, что касается гитар. Мне нравится песня «Клаб 27». Мне нравится песня, которую мы туда включили совершенно случайно, «Нью-Йорк». Мы записали дополнительный трек, в конце, выйдя просто на улицу, взяли микрофон, гитары и вышли на лужайку перед студией ночью. При том, что я очень хотела, чтобы квакали лягушки, лаяли собаки. Там, не знаю, вдруг какая-нибудь кошка бы мяукнула. Ну, так, чтобы это было максимально естественно. Все это отразилось. И отразился еще к тому же звук, записался, точнее, звук постоянно включающегося холодильника. Ну, то есть он там какой-то стационарный большой. Это было смешно. Записали две гитары песню, которую я посвятила своему брату. Вот она мне очень нравится. Я не могу выделить что-то одно, потому что альбом свежий, альбом во мне звучит, и мы, конечно, в Крокусе будем его играть, и я буду это делать с большим удовольствием. Но не только его, кстати. У нас в Крокусе будет большая программа, и будет песня, которую мы никогда нигде еще не исполняли.
Что за песня?
Не скажу.
Секрет.
Не скажу.
Тут приходите надо... в Крокус,
да, приходите
услышите.
В Крокус, да, приходите в Крокус, это будет неожиданно, я думаю. И единственное, что могу сказать, она будет в первом отделении. У нас уже составлен плейлист, мы уже вплотную репетируем. И, вот, точнее, не вплотную, а плотно репетируем. И мне, конечно, хочется, чтобы это был классный концерт, и чтобы он был совершенно другим, нежели был прошлогодний.
Концерт, который будет, он все-таки посвящен вашему дню рождения. Вам исполнилось 40 лет, вы сами уже назвали эту цифру, хотя обычно говорят, что с женщинами о возрасте не разговаривают.
А мне нравится мой возраст.
Прервемся на несколько минут, скоро продолжим.
Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Реклама. Роги. Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Творцы на русской службе новостей.
Добрый день, в эфире программа «Творцы», с вами Мария Чеботарева. Мы разговариваем с Дианой Арбениной, говорим о творчестве, говорим о политике, говорим о музыке, о детях, обо всем, что важно в этой жизни. И сейчас говорим о дне рождения, о вашем 40-летии. Какие-то подарки от поклонников, может быть, получили особенные?
Но самое главное, что ко мне, так сказать, пришло, и что они мне подарили, я имею в виду люди, они мне подарили единодушие и действительно поддержку. Я могла бы рассказать про торт, который мне подарили на день рождения. Я могла бы рассказать о каких-то картинках, которые нарисовала Марта. И это очень важно. Но, опять же повторяю, намного важнее это вот созвучность душ, понимаете? Это намного важнее, и я это ощущаю в полной мере. Поэтому вот эти концерты, которые были на крыше, и которые были клевые, которые были летние, они действительно такой мостик в этот декабрь, в 3 декабря. Потому что мне бы хотелось всю эту летнюю радость умножить на осеннюю вдумчивость и сделать такой классный, горячий зимний концерт.
Вы уже раскрыли одну тайну, рассказали о том, что покажете новую песню, новый материал. Как идет работа над новым материалом? Сколько сейчас накопилось песен? И когда ждать новых альбомов?
Все песни уже, к сожалению, написаны. Почему к сожалению? Потому что я... Ну, то есть он выйдет, понятно, не весной. Мне вообще говорят, что раньше лета нельзя выпускать, потому что альбом только что вышел, вот «Мальчик на шаре», надо будет подождать, но материал уже есть, и мы сейчас просто над ним думаем. и готовимся к тому, чтобы его уже каким-то образом облечь в форму, содержание облечь в форму. Мне нравится за этим наблюдать, и мне нравится, что там будут неожиданные такие пасы, которых от меня публика не ждет.
Не раскройте секрет пока.
Ну а как же я, Занька, как я могу раскрыть секрет? Но если я скажу, так не сбудется же. Есть же такая штука, если, например, начинаешь песню писать, и вот проходит рядом твой друг Костя. Ты говоришь: Костя, я тут песню пишу, послушай набросок. Ты никогда ее не закончишь. Никогда. Нельзя открывать. Вот пока не сделал, открывать нельзя. Все сразу сгорает.
Новый состав участников группы. Это тоже повлияет как-то и на форму, ну, содержание уже.
Я бы не сказала, что это новый состав участников. Просто дело в том, что, во-первых, ритм секса остался прежний. Это Митя Горелов и Сергей Макаров. Это люди, которые работают не первый год, а Митика вообще 13, поэтому... Дело в том, что появился только один новый участник. Это Денис Жданов, наш соло-гитарист. И он, конечно же, очень сильно оживил звучание гитары. Он сделал ее современной, вкусной, мощной, но при этом нежной. Ну, в общем, мне нравится, как он работает, нравится, как он играет. Хороший парень. И, конечно же, повторяю, на одних музыкантах невозможно группу сделать живой, потому что у нас происходит огромное количество закадровой работы. Поэтому я обновила административный штат. Я очень этим довольна, потому что мне было тяжело работать в последние годы. Люди просто не работали, люди просто сидели и думали, что так правильно, а так неправильно. Потому что все-таки коллективу, который 20 лет, и ты считаешь, что ты уже все достиг, ты такой крутой директор, и при этом ты не делаешь новые города, не делаешь новые площадки, а группа просто загибается в самой себе, но это неправильно. Группа должна всегда чувствовать, что она молодая, что мы молодые такие, знаете, щенки зеленые, которые очень хотят поехать, условно, в Тбилиси сыграть на фестивале. Когда это получается, у тебя такое количество сил после этого. Ну, это здорово. Это как провести новое классное интервью для вас.
У вас как раз будет тур, и будет тур по городам Прибалтики, как я поняла, сразу после концерта 3 декабря.
Да, мы поедем в Прибалтику. В Прибалтику мы ездим, на самом деле, практически каждый год. И для меня это не новость, хотя это важно очень, потому что мне очень важно рассказывать людям, которые там живут, что в России есть классная музыка, и в России есть группы, которых, в общем, которые стоит любить и которые стоит слушать. У нас так происходит. У нас впервые будет Скандинавия. Мы никогда не были в Хельсинки, никогда не играли и в Стокгольме. Поэтому, ну, это, конечно, здорово.
Куда бы еще хотелось поехать с концертами, где вы никогда не были? Прям мечта такая.
Я мечтаю вернуться в те города, куда, к сожалению, не смогла приехать в этом году. Это Иваново, и Белгород, и Владимир, Нижний Новгород. Удивительный город, который тоже сдался. Но ничего, город не виноват. Хотелось бы вернуться в Азию. Мы начали этот год. Вот в январе с того, что я полетела на концерты акустические в Азию, в частности в Сингапур, в Гонконг, там я сыграла. И вот сейчас я хочу туда вернуться с группой. Ну так, знаете, тоже их встряхнуть как-то. А туда хотелось бы, безусловно. И впереди у нас Англия, впереди у нас Питер 11 числа. Это тоже важно, потому что, слава богу, есть здравомыслящие люди, которые все-таки стоят до последнего и дали нам площадку клуба А2, и мы там сыграем программу тоже.
Помимо концертов, вы много путешествуете. И есть ли места, куда поедете в ближайшее время, куда давно хотели бы поехать?
Ну, не знаю, разве что во Францию. А так, у меня работы много в России, я не могу себе позволить много путешествовать сейчас, раз. А во-вторых, дети, я либо с ними, либо работаю. Поэтому, а с детьми путешествовать тоже непонятно как, потому что я повторяю еще раз, с чего началось наше интервью. У них рабочее место есть, оно в детском саду. Они должны учить языки, заниматься какими-то кружками и так далее. Я их беру с собой по мере возможности, но когда они вместе со мной, они начинают... Для них лафа, понимаете, для них праздник. А постоянно быть празднику невозможно. Поэтому мы пытаемся все совмещать. Но что касается, например, Нового года, то мы будем дома. Я хочу встретить Новый год дома, с детьми, с пельменями, с елкой, с Дедом Морозом. Более того, я даже пошла на такую ответственную вещь. Я написала колонку в «Русский пионер» в журнал и в конце про Новый год. И в конце сказала тем, кто одинок и кому не с кем встречать Новый год, приходите ко мне в гости.
Представляете?
Меня просто...
в шоке. А представляете, придет толпа поклонников, будут ждать.
Ну, будет классно. Почему нет? И надо, главное, уметь лепить пельмени.
О, то есть можно будет открыть целый цех по производству пельменей.
Ну, посмотрим.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. О людях искусства. В программе «Творцы».
Добрый день, в эфире программа «Творцы», в студии Диана Арбенина, с вами я, Мария Чеботарева, говорим о творчестве и не только. Я прочитала, что у вас в ближайшее время состоится концерт, где вы будете в качестве диджея.
Ну, конечно, почему не поставить свои песни любимые, наконец уже?
Виниловые пластинки.
Да.
Вы увлекаетесь, коллекционируете винил?
А мне нравится, да, мне нравится винил, и причем мне нравится он не потому, что это сейчас модно, а это действительно очень модно, но это здорово, кстати. Вот когда мода приходит туда, где действительно есть содержание, а в данном случае я, конечно, ратую за тот самый звук, который был на виниле, которого мы лишились с изобретением цифры как таковой, мне это приятно. Поэтому я свезла сейчас пластинки из всех мест, где я жила, и буду ставить какие-то песни, какие я еще пока не знаю, потому что час это очень мало. Тут надо же, чтобы все вместилось, понимаете? Поэтому с большим удовольствием я это буду делать. И, пожалуйста, приходите.
Нет ли планов сыграть с кем-то из западных музыкантов?
Надо подумать, почему нет. Надо подумать, и если это случится, то можете считать, что вы меня натолкнули на эту мысль.
Хотелось бы вас увидеть вместе с Юту выступающей. Мне кажется, это было бы очень здорово.
Хорошие ребята, да. Причем, знаете, вот я заметила, что... Ну, я ездила на концерты, на многие концерты, да, западных рок-звезд, как то, например, концерт Роллингов в Риме в этом году на стадионе. И я заметила, что чем больше человек достиг, тем меньше у него понтов. И вот этого я бы очень хотела пожелать, так сказать, тем людям, которые думают, что чего-то добились. Вот когда человек в 72 года выглядит как 30-летний и скачет по сцене 3 часа, и зовут его Мик Джаггер, и которому не слабо играть каждый день, и при этом он действительно потрясающий, просто потрясающий музыкант, причем ставший музыкантом вопреки своему образованию, это не может не удивлять и не восхищать. А когда человек в 40 лет развалина, вот тут как-то не срастается, понимаете, у меня.
У нас программа «Творцы», и хотелось бы задать такой традиционный для этой программы вопрос. Откуда берете вдохновение? Что для вас источник?
Ну, конечно, люди, любовь. И я еще пишу, потому что мне... Мне все равно, что происходит, и мне очень часто бывает не по себе, и часто бывает стыдно за то, что я вижу вокруг. Но при этом все равно доминирует радость. А я просыпаюсь всегда в очень хорошем настроении. Что бы ни было, у меня действительно очень хорошее всегда настроение. Я просыпаюсь, как 18-летний человек, которому там, или 12-летний, которому там буквально, знаете, зайчик пробежал по простыне, вот он уже счастлив. Ну, как дети. И мне это очень нравится, и я думаю, что пока мне будет нравиться жить, я буду писать. А как только я буду изображать радость, писать уже не получится.
Будут ли выходить в ближайшее время ваши книги еще?
Мы сейчас делаем следующие тиражи того, что вышло, потому что не осталось книг. И моя мечта, конечно, знаете, куда-нибудь уехать на полгодика и написать какую-нибудь прозу. Но надо загадать желание Деду Морозу, может, он исполнит.
Кто из писателей современных, из классиков вам близок сейчас?
Так, сейчас все-таки я еще раз расскажу про Салмана Ружди, потому что этот очень интересный автор меня, конечно, не оставляет в покое. Он действительно такой глобальный какой-то для меня, Салман Ружди. При том, что все началось с его вещицы, которая называется «Земля под ее ногами», и она такая, знаете, пропитана, для меня была пропитана рок-н-роллом. Может, поэтому я поняла, что, ну, наверное, человек что-то понимает. А потом я стала читать другие его вещи, они совершенно не про рок-н-ролл, при том, что он знает музыку, это абсолютно точно, и в ней разбирается. И говорят, что он до сих пор читает лекции. В Атланте, в штате Джорджия, можно его послушать, не знаю. А что касается нашей литературы, то недавно в Лондоне я пошла в книжный магазин, я вообще очень люблю это дело, купила там всякие книги на английском языке, вот, и попался мне в разделе русской литературы, а он там есть, раздел русской литературы, и там все есть, от Шишкина до каких-то биографий наших музыкантов. Автора, которого я не знала до этого, зовут его Вадим Левенталь. Он питерец, насколько я понимаю, и прочитала его, точнее, читаю сейчас его роман «Маша Регина». При том, что когда я увидела, было написано «Маша», а под словом «Маша» — «Регина». Ну, конечно же, я прочитала «Маша и Регина», думаю, какое-то странное название. Но из контекста понятно, что это имя собственное — «Маша Регина», судя по всему. Очень хороший язык, очень. И такой, знаете, отсыл даже где-то к Ольге Славниковой, которая в свое время меня поразила, но по-мужски.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. Творцы на русской службе новостей.
Из классиков кого-то перечитываете?
Из классиков? Классиков хочется перечитывать, безусловно, но... Причем, знаете, каких классиков? Даже я не буду сейчас говорить про Достоевского того же. Я бы с большим удовольствием перечитала Ильфа и Петрова. Булгакова перечитала бы с большим удовольствием. И, возможно, я этим, понятно, займусь там на каких-нибудь зимних каникулах, если будут таковые. Вот. А так, они настолько во мне, что, в принципе, если я хочу, например, обратиться к кому-то, мне достаточно понять, что я думаю и какое у меня настроение. И тогда я беру, например, «Братьев Карамазовых», нахожу тот фрагмент, который мне нужен.
Диана, вас можно встретить в кино или в театре? Часто ходите?
Ой, послушайте, что касается театров, отличный вопрос. Отличнейший вопрос. В кино я хочу сходить на «Озона». Кстати, вышел новый «Озон». Дело в том, что когда стали отменяться концерты, я, вопреки, так сказать, доброжелателям, не сидела дома и водку не пила. Я стала ходить в театры. Я вообще очень люблю театры, и привил любовь отец у меня к этому жанру, так сказать, искусства, опять же. И я пошла в какой-то момент, у меня на одной неделе я сходила в театр 4 раза. Вы можете себе представить? Из 4 спектакля я посмотрела. «МКАД» с Дубасом и Козыревым. 2 спектакля Константина Богомолова. И еще сходила, посмотрела авторский спектакль Артура Смолянинова, которого тоже очень люблю. Поэтому в театрах запросто. Потом, что касается театров, то, насколько я понимаю, в Театре наций сейчас идет премьера «Гаргантюа» и «Пантагрюэль» Богомолова. Также мне очень хотелось бы посмотреть «Гамлета» в исполнении Жени Миронова. Не срослось, хотя я была вот буквально на пороге театра, но пообещала детям пойти на концерт молодежного симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, поэтому пошли слушать музыку. Я люблю очень то, что происходит в Москве и в культурной жизни тоже, поэтому в театрах меня можно встретить 100%.
Дорогие слушатели, была программа «Творцы». Сегодня с нами потрясающая женщина, музыкант, мама Диана Арбенина. Говорили о важном, о творчестве. Встретимся на следующей неделе. Спасибо вам большое, Диана.
Приходите. Спасибо, Машенька. Спасибо за адекватность и спасибо за вопросы. Приходите на концерты.
Приду обязательно, и вы к нам приходите еще.
Ладно.
Спасибо.